Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о профилактике многих заболеваний, о том, как поддержать иммунитет в сезон ОРВИ, который уже вовсю идет, как поддержать наш опорно-двигательный аппарат, убрать напряжение в мышцах и связках, да и просто улучшить свое самочувствие и настроение, и иммунитет, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях врач-остеопат Владимир Животов, значит, будем делать упражнения, будем говорить об кишечнике обязательно, правильно? Угу. Потому что перед эфиром поговорили, как, кстати, кишечник с иммунитетом связан. Вот прямо вот сразу вот хочу спросить у вас.
В области именно кишечника в брюшной полости сосредоточено наибольшее количество лимфатических узлов.
Так.
И это неудивительно, потому что наша пища не стерильна. И, конечно, там много микроорганизмов. И чтобы все это обезвредить, иммунитет должен работать хорошо. Соответственно, как работает в кишечнике иммунитет, так работает и во всем организме. И еще, насколько хорошо кишечник всасывает пищу, настолько же хорошо и питается все наше тело, а значит, и наша иммунная система. Ну, мы знаем, что когда человек голодный, холодный, ослабленный, естественно, он легче заболевает. Если мы, например, посмотрим на тех людей, кто болеет туберкулезом, несмотря на то, что у каждого человека присутствует в его лимфоузлах, в средостении палочка туберкулеза, болеют то не все. Болеют те, кто плохо питаются, ослабленные. Так что кишечник играет большую роль в хорошем иммунитете.
Угу. А вот кишечник, как его можно, в общем, привести в порядок, если проблем много, неправильно мы питаемся? Может быть, какие-то специальные упражнения есть, либо какие-то уникальные методики питания? Я потому что знаю, что вы разбираетесь абсолютно сейчас вообще во многом. А мы не только сегодня будем про мышцы, суставы
спасибо,
говорить и прочее.
Спасибо, что не сказали, что во всем.
Нет, во всем не разбираюсь. Один Господь Бог разбирается во всем, а мы учимся каждый день всему, правильно? И вы этой темой тоже сейчас занимаетесь. Мы в прошлой программе говорили про поднятие внутренних органов, в том числе и кишечника, да, и упражнения какие-то делали. Думаю, что сегодня опять для слушателей что-нибудь такое интересное и полезное сделаем. Вот, расскажите, пожалуйста, вообще правильное питание, на ваш взгляд, какое? Вот именно в осенне-зимний сезон. Что необходимо организму, чтобы вообще, в принципе, весь наш опорно-двигательный аппарат, все наши мышцы были в чудесном, прекрасном состоянии? Кстати, пару слов о белке. Давайте поговорим тоже об этом.
Да, вот у меня как раз в голове вертится фраза «Ешь ананас, рябчиков жуй». Какое должно быть хорошее питание?
Да, какое хорошее питание должно быть?
Белок, рябчики, клетчатка, витамины. Ну, идеально говорят, что это овощи плюс белок, и это хорошее сочетание. Однако я все же должен поднять руку, поднять свой голос в защиту углеводов.
Наконец-то.
Должен поднять
потому
руку.
Что на все углеводы хотят все убрать. Диетологи, эндокринологи, даже кардиологи что-то на углеводы так иногда косятся. Да,
пока
ну,
не свалятся где-нибудь там за стеной, да, от недостатка энергии. Короче говоря, мы, конечно, понимаем, что белки, жиры, там очень ценные продукты, богатые энергии и так далее, углеводы – это все не то. Ну, во-первых, углеводы углеводам рознь. И они нам действительно нужны, потому что это источник быстрой энергии. Другой вопрос, что я, конечно же, категорически против легких углеводов, которые мгновенно всасываются в кровь, конфетки, пироженки и тому подобное. Потому что это резкий пик и резкий сброс. И это истощение поджелудочной железы. Ну, как говорят, мы все заболеем сахарным диабетом, вопрос только когда. А это зависит от того количества сахара, который мы употребим. То есть вот свой этот лимит, как в компьютерной жизни, да, зеленая батареечка, да. Не надо расходовать вот этими конфетками, пироженками. Углеводы важны, но я бы здесь поставил все-таки акцент на употребление каши.
Какие конкретно?
А какие конкретно скажу? Результат, скажем так, долгого анализа. Это наша любимая гречка. Причем, конечно, зеленая лучше, чем коричневая. Не знаю, Но у меня в свое время было такое большое удивление, что настоящая гречка оказывается не коричневая, а зеленая. А та, что коричневая, она прожаренная.
Витаминов там поменьше.
И
уже.
Там, конечно, уже меньше всего полезного. Да, поэтому берем зеленую, ее надо, любую крупу надо замочить, несколько раз промыть, лучше помочить ее ночь. В каждом семечке содержатся вещества, которые его защищают от того, чтобы его микроорганизмы поразили и так далее. И желательно, чтобы это не на нас действовало. Затем рекомендуют еще добавить немножко уксуса, когда вы замачиваете крупу. Но это уж если совсем прямо вот думать прям мега пользу, чтобы все было идеально. Но это не обязательно. Если мы замачиваем, например, зеленую гречку, надо ее промыть до тех пор, пока вот эта вот слизь из нее не вымоется. Варим мы недолго. Если вы замачивали на ночь, то там можно поварить несколько минут, потом под крышкой она доходит. То, что говорят альденте, да, чтобы немножко твердоватая была. И вот медленные углеводики у вас будут постепенно освобождаться и долго поддерживать ваш уровень энергии. Потом это рис басмати, непропаренный. Я бы рекомендовал крупу сорго. Она может быть в виде размолотом или цельная. Цельная долго варится, 30-40 минут, даже если вы ночь мочите. И пшеная крупа.
Наконец-то, пшенка. Хоть кто-то пшенку любит, потому что почему-то все говорят, что она очень калорийная, она точно никак не должна особо присутствовать в жизни, и особо она и полезна, как и манку почему-то в эту очередь ставят, но...
Ну вот, вот это все безглютеновая крупа, это все легче переносится. Короче говоря, рекомендую. И вы знаете, какой-то был момент, когда я много ездил по Азии, и там же в основном этот рис, рис острый, и как-то все-таки привыкаешь. И я вот сейчас прямо с таким удовольствием вдыхаю запах вот этого свежесваренного белого риса, вот прям вот удовольствие. У риса же еще есть свойство сорбента. Вот говорят, чистка кишечника. Ну, во-первых, не засоряйте. А во-вторых, тот же самый рис, да, прекрасный сорбент.
Засоряйте. Как не засорять в таком мире? То есть мы все равно же потребляем фастфуд и все остальное, третье, десятое.
Ну, кто-то употребляет, кто-то нет.
Угу.
Это вопрос, я думаю, привычки. Вообще, вы знаете, я вот чем дальше... Короче, чем старше становишься, тем лучше понимаешь, что здоровье – это работа.
Абсолютно, и очень тяжелая.
Это работа. Кому-то тяжелее приходится, кому-то легче. Ну, в зависимости от того, с какими данными люди пришли. Кому-то легче учить язык, кому-то как будто сложнее. То же самое и здоровье. Если пришел человек с большим запасом, ему, конечно, проще. Но у таких людей есть определенные риски. Они привыкли воспринимать здоровье как само собой разумеющееся. И сделать что-то для здоровья кажется... Ну, странным, я и так себя хорошо чувствую.
Владимир, можно тут добавлю? Тут недавно один фильм посмотрел, очень интересный. И там такая была фраза, там фильм про онкобольных, да? И фраза была «Старость – это привилегия». И я вот понимаю, что сейчас вот вы сказали, что здоровье – это работа. И еще какая? Как мы подойдем к той черте? Дай бог, чтобы она долго была, финишная черта. Это же все зависит.
Понять, что заботиться нужно уже о здоровье.
Что заботиться нужно вот прямо сейчас. Сейчас вот все бьют тревогу. ВОЗ, ООН, я не знаю, наше Министерство здравоохранения, все везде. Ожирение у нас, к сожалению, вообще это просто эпидемия страшная. Само собой, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания. Все от того, что вот поэтому мы поднимаем тему часто профилактики заболеваний. Это главная профилактика.
Да.
Это и долгая жизнь, прекрасная, в хорошем состоянии. Потому что я сейчас смотрю, что, конечно, меняется ситуация. Все больше и больше я вижу в парках людей с теми же скандинавской ходьба, либо какая-то пробежка, причем абсолютно разного возраста. Хотелось бы, конечно, что вот гиподинамия, которая вот, ну, вообще это... Ну, это подростки наши равно гиподинамии, к сожалению, чтобы она как-то уходила из нашей жизни. Вот мы сегодня давайте больше про профилактику будем говорить. Вообще ЗОЖ для вас это что? Вот идеально. Вот какая-то картинка уже, просто за вами слежу, да, за вашей активной деятельностью. О, конечно, для здоровья людей. А что необходимо, в общем-то, делать? Вот 1, 2, 3, 4. По поводу питания мы поняли. Хорошо, что вы не веган. Простите, веганами. Ну, потому что белок нужен, здоровье нужно. Все полноценное питание необходимо. Это очень важно. Что еще нужно? Зарядка. Да?
Вот, вот насчет зарядки. Вот вы столько таких хороших тем подняли.
Так.
Здоровье – это работа, старость – это привилегия. Я бы даже сказал, знаете, здоровая старость –
это привилегия.
Это привилегия, которая достигается путем работы. Объединим. Объединим. Да, действительно, говорят, береги здоровье с молоду. И если мы все эти здоровые привычки изначально прививаем себе, а значит, и своим детям, потому что они смотрят на наш пример, но не на то, что мы им говорим, то мы создаем задел для такой хорошей, плодотворной, длительной жизни. Это здорово. И вот что касается зарядки, ну, действительно, простые вещи. Почему люди стали больше, ну, больше толстеть сейчас? Да просто же. Но люди стали больше есть неправильной еды, стали меньше двигаться. А раньше все было совсем по-другому. Сейчас, знаете, вот это вот привычный образ отдыха. То есть кто-то лежит в шезлонге и подтягивает какой-то алкогольный коктейль из стаканчика. Что создается в бессознательном образе? К чему люди бессознательно стремятся? Вот это будет мой отдых, это мое высшее достижение. Ну как? Я думаю, что если мы на уровне государственном, не знаю, планетарном, будем этот образ менять на образ подвижного человека, который употребляет здоровую пищу, через бессознательное это будет работать. Это важный момент. Это такие, знаете, общегосударственные дела, и это не так-то сложно сделать. Здесь какие-то вложения, наверное, в разработку вот этой программы, это хороший нужен, не знаю, хороший врач, который специалист в этом вопросе, хороший специалист по работе с бессознательным, хороший пиарщик, который садятся, пишут программу, вот что мы должны в общество привить, какие полезные привычки, которые дадут здоровье, и тогда будет результат. Для меня очень такой яркий пример – это Сербия. Вот приходишь там, каждый спортсмен, вот молодые люди, они все подтянутые, все стройные такие, вот смотришь на них, вот на государственном уровне у них принято, что обязательно каждый ребенок посещает спортивную секцию. Это вот, ну, ты обязан. Вот да. Как ты ходишь в школу, вот ты обязан эти вещи
секция
делать.
Секция должна быть.
И вы смотрите, там, ракетка номер один в теннисе, серб. Там футбольные команды, баскетбольные. Маленькая страна, но она всему миру дает огромное количество спортсменов. Во многих видах спорта они себя очень ярко проявляют. Вот сюда надо смотреть. Сюда нет волшебного рецепта. Есть изменение тотальное привычек на большом глобальном уровне.
Ну вот мы маленькое изменение в виде нашей программы несем. Поэтому да. Я хочу сейчас услышать от вас, возможно, даже увидеть зарядку идеальную. Пожалуйста, Владимир. Вот лично для меня, для всей моей семьи, все, кто нас сейчас слушают и смотрят, да, наши слушатели, какая зарядка все-таки? Вот раньше была советская зарядка. Я считаю, что это вообще классная, да, вот сейчас можно где-то в интернете ее найти. Зарядка на производстве и так далее, и тому подобное. Угу. Ну вот семейная 5-10 минут с утра. Угу. Несложная, самая оптимальная. Что угу. нужно сделать, чтобы проснуться, угу. полноценно свое тело подготовить угу. к этому дню и вперед. Я понимаю, что сейчас кто-то, ой, здесь 15-20 минут, откуда у меня столько времени, я встал, побежал, кофе выпил и все. Но если это будет самый минимум, хотя бы который вы сейчас дадите для всех, мы сейчас будем меняться тогда постепенно.
Ну, вообще я скажу, что...
Как разбудить тело правильно? Вот, скажите, как врач-остеопат.
Да, я на самом деле как раз работаю для тех людей, которых 5 минут кофе побежали. Вот вся моя работа, она для них. Потому что моя задача не человека встроить в здоровье, а здоровье встроить в его жизнь, чтобы легко можно было вот какие-то вещи брать, распробовать и добавлять что-то новое. Значит, ну, показать я не могу, буду голосом тогда объяснять.
Так, давайте.
Ну, первое, что можно сделать, это потянуться.
Это еще пока только лежишь.
Наша кровать. Машенька проснулась, да. Боку на бок повернулась и, откинув одеяло, вдруг сама на ножке встала. Значит...
Понятно. Так.
Ну, как в этой... Господи, дай мне много денег в лотерею. Ну, ты хотя бы билетик купи. Ну, ты хотя бы потянись.
Сейчас будем подтягиваться.
Мы потянемся перед собой, прямо руками потянемся. Там, потянем кисти там, ладонями кверху, да, потом вытянем руки в кулаки, немножко покрутим кистями, хорошо, руки вытянуты, да. Потом подтянем от себя пяточки, вытянем ноги пяточками, хорошо. Лежа, вот лежачая зарядка, мне нравится. Лежа мы можем поукреплять мышцы промежности. Это можно делать в любом положении, сидя, стоя, лежа, но вот мы лежим, давайте сделаем это. На тазовое дно, на мышцы промежности завязаны все остальные мышцы. Там основной, так скажем, мышечный узел, из которого ниточки идут во все стороны.
Угу.
Если ты это место хорошо укрепил, прокачал, ты практически тело разбудил. Не вставая с постели, можно поукреплять свои стопы. Вы, допустим, вы сильно-сильно сжали пальцы, вот прямо стопу собрали вот
на ногах.
Короче, собрали стопу в кулак.
Так.
Представим, да? А потом этот кулак растопырили, вот как пальцы на руках. И одновременно можете и руками это делать, тогда ноги будут сильнее работать, и будет понятна, как бы сказать, моторика движений в стопе. А что еще можно делать со стопой? Вот вы согнули пальчики, а теперь еще ножки внутрь завернули, вот как мишка, да, заворачивает
так.
стопу. А
так.
потом, опять же, пальцы растопырили и стопы развернули в стороны, как пингвинчик ходит, да, шлепает. Вальгусная вот эта стопа. И таким образом стопу в одну сторону, в другую, и одновременно пальцы сгибаем, разгибаем. И вот это уже хорошее начало. А потом, если есть 5 минут до кофе, ну, присядьте вы 10 раз. Ну, присядьте вы, ну, 20 раз. Быстро. Ноги – это наше второе сердце.
Да вы что?
Потому что это самый крупный мышечный массив, но они же нас передвигают, да? Ну, вспомним вот эти испанские хамоны. Да, вот, вот этот круг, большая...
Ну, а что же делать, да?
Большой мясной кусок.
Так.
Ноги – это наш большой мясной кусок. Говорят, филейная часть, сочная часть. Ну, мы же помним, что чем ноги сверху заканчиваются, да?
Да.
Это все в понятие ноги будем объединять. И ноги находятся внизу. Соответственно, сердцу нужно потратить много сил, чтобы кровь снизу поднять вверх, чтобы закачать ее. И недаром те люди, кто хорошо разбирается в физиологии, они говорят, что если ты хочешь помочь сердцу, если есть проблемы с сердцем, тебе нужно приседать. Когда мы приседаем, у нас работают мышцы ног. Они работают как насос, как помпа, и они качают кровь снизу вверх, облегчают работу сердцу. Ну и плюс к этому мы непосредственно ноги укрепляем, даем на них нагрузку. Физическая нагрузка силовая дает выброс определенных гормонов, тестостерона, который много что полезного для нас делает. Так что вот такие вот простые вещи. И еще добавлю одну вещь. Все это более-менее люди знают. Но добавлю еще одну новую вещь.
Так.
Есть такое выражение «сполз с кровати», да? Теперь давайте сделаем это буквально.
Не с той ноги стал.
Мы не будем вообще вставать, мы просто реально сползем с кровати. Сначала на руки, потом на ноги, и так на четвереньках пойдем себе потихонечку в ванну, в туалет, на кухню, и так будем переползать из комнаты в комнату.
И сколько это?
Но не потому, что мы себя плохо чувствуем и не можем вообще ходить, а по той причине, что когда у нас... работают четыре конечности, мы получаем хорошую силовую нагрузку. У нас идет симметричная нагрузка на весь скелет. Позвоночник в горизонтальном положении, в состоянии разгрузки, и он при этом совершает ротационные движения. То есть это полезно для всего, для суставов, для позвоночника. Мы нагружаем руки, которые в обычной жизни у нас не получают силовой нагрузки. Короче говоря, это очень полезно. То есть 1-2-3 минуты так поползать, это очень круто. Я очень полезно для здоровья. Я рекомендую в эту тему углубиться. Если вам интересно, смотрите на любых стримах. Набираете в поиске Animal Flow или Animal Fitness, то есть движение, которое имитирует движение животных. Там много очень интересных вещей.
Вот так вот. Mm-hmm. Вот слушайте, как интересно это все. А вообще, а если есть, кстати, какие-то зажимы в позвоночнике, какие-то проблемы, я не знаю, с дисками какие-то проблемы, грыжи, можно ли вот это вот все? Вообще, как тут помочь себе, когда
не
позвоночник
можно,
болит?
Нужно. Да? Не можно, а нужно, да. Вы знаете, были попытки детей с грубым сколиозом лечить исключением физической нагрузки.
Так,
то есть этих детей...
а когда такие попытки, ну, то есть раньше?
Ну, когда давно были, экспериментальная школа, где дети вообще не сидели, не ходили, они просто лежали. И через год сделали контрольные снимки, и у всех, у детей сколиоз ухудшился, и появились грыжи.
О-о-о.
Да, то есть нагрузка нам нужна. И нужна разнообразная физическая нагрузка. Вот мы говорим, что должно быть разнообразное меню. Чтобы получать от каждого вида пищи что-то, должно быть разнообразное двигательное меню. Должны быть разные виды спорта, разные упражнения, разные зарядки, танцы, игровые виды спорта, бег, плавание, ну, все, что хочешь.
То есть человек должен быть в движении не 10 тысяч шагов в день, а полноценно, по-хорошему с утра до вечера. Но, слушайте, а если весь день в офисе, вот так, за компьютером, в таком состоянии, и, конечно же, тут как чего?
Ну, если ты в офисе, значит, ты умный, правильно?
Ну, да.
А если ты умный, то включай свои мозги.
Так.
И... включи свои мозги немножко на перспективу. Если ты так вот еще просидишь какое-то время, то чем это может закончиться? И ради чего эта работа? Ради чего ты работаешь?
Ну, у кого...
Есть ли смысл в том, чтобы ежедневно расходовать свой ресурс и в конечном итоге прийти к болезни?
Но если других вариантов нет, и человек любит свою работу, обожает, но есть какие-то же... виды разгрузок.
Варианты всегда есть.
Какие? Вот давайте сейчас вот эти варианты дадим.
Я имею в виду включи мозги в том плане, что добавь в свою повседневную активность какой-то минимум двигательной активности, правильной, продуманной. Тот же самый Animal Fitness, там, ну пускай на тебя коллеги смотрят странно,
а
что ты поползал.
А то психиатры вызовут на работу.
Поползал по полу.
Скажи, кто там ползает по коридору?
Ну, если будешь приседать, ну, хуже от этого точно не будет. Если ты там встал, потянулся, растянулся, хуже от этого точно не будет.
Давайте про зарядку для глаз напомним. У нас сейчас компьютерная вообще эпоха совсем. Это очень важный момент, почему я хотела сказать, потому что мы так не так давно с офтальмологом говорили, что у детей зрение просело до такой степени, что скоро у нас в очках и линзах, в принципе, даже не каждый второй будет, а практически каждый первый через несколько лет.
Ну да.
К этому все идет. Вот, ну, я думаю, что нам нужно об этом сказать, потому что, ну, в любом случае, школа, это большая нагрузка для ребенка, даже с учетом того, что, ну, это необходимость. Очень много всего. Вот, а какие у вас, может быть, еще, может быть, какие-то добавились комплексы? Помните, мы сделали упражнения, напомним, для наших слушателей и для их детей, конечно же.
Значит,
необходимо?
Мы добавили нашему офисному работнику немножко понимания того, что нужно вкладывать в свое здоровье и заботиться о себе, чтобы не выгореть, чтобы сохранить себя, чтобы пользоваться результатами своих достижений потом, чтобы было кому ими пользоваться.
Да, что самое-то важное.
Да. Договорились о том, что наш офисный работник выполняет регулярную физическую работу, когда он в офисе находится. Ну, раз в 40 минут, 45 встали, прошлись, поприседали, размялись, чтобы кровь разогнать элементарно. И после того, как вы в офисе отсидели день, вышли и минимум 40 минут прогуляться пешком.
Без перерыва?
Можно, как скажем так, набрать это время. Но вот это надо, лучше час. Если есть необходимость там продолжать работу, ну, у вас есть телефон, наушники, там, разговоры там, и так далее, все это можно сделать на ходу, учиться можно на ходу, все сейчас удобно для этого. Когда ты идешь по улице, возвращаясь к зрению, да, глаза смотрят в разные стороны, близкий объект, дальний объект, это отдых для глаз. Не каждую секунду ты в телефон упираешься. Если у нас регулярная нагрузка на глаза в гаджетах, то раз в 20 минут отводим глаза и смотрим вдаль, насколько возможно участвуют у нас кремлевские звезды, прям так воодушевляют через окно. Интересно, прямо. Классный у вас вид. И есть такое еще интересное упражнение, называется «Муха».
Так.
В совокупности сейчас, я думаю, уже около 500 000 просмотров набрал этот маленький ролик. Буквально там секунд 30,
так.
И мы получаем интересный плюс. Значит, что для этого нужно сделать? Для этого, во-первых, расфокусируйте глаза. Ну, как будто они ни на что не смотрят, как будто они у вас слегка такие косые, да? Как понять, что вы делаете правильно? Вот сидит перед вами человек, вы расфокусируете в глаз, перед вами сидят два человека. Значит, вы расфокусировали.
Круто, я сейчас вижу вот. Двух Владимиров.
А я вижу две Натальи. И вот, вот этими расфокусированными глазами вы начинаете следить за бешеной мухой, которая перед вами очень быстро летает из стороны в сторону. И вот вы смотрите вверх, вправо, влево, вверх-вниз, вот такое хаотическое движение глаз. Это очень-очень расслабляющее упражнение, мы обычно такого не делаем, и у нас при таких движениях глаз расслабляются глазодвигательные мышцы.
Вот это да.
Да, и вы можете прямо почувствовать, что в глазах прояснилось, что как-то глазам легче стало.
Как часто делать это упражнение, Муха?
Как вспомнить, так и делать. Но если нагрузка на глаза, то каждые 20 минут.
Понятно. Спасибо. Сейчас на новости уходим. После этого вернемся и продолжим общение.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях врач-остеопат Владимир Животов. Мы сегодня укрепляем здоровье. Упражнение «Муха» мы уже сделали перед новостями. Расслабили вообще глаза. У меня даже лучше зрение стало, честно говоря. Сейчас будем расслаблять позвоночник. Да ведь? Вы сказали уже по поводу этих волшебных зарядок. Мы, кстати, в первой части, кто пропустил, обязательно посмотрите, прослушайте, что нужно сделать. Animal Fitness, да?
Да.
Вот это на четвереньках, в общем, с утра мы сползаем с кровати и ходим 2-3 минуты, чтобы у нас все было хорошо и прекрасно всей семьей вместе с кошкой, кстати. О, да, есть с кем ходить, на самом деле, Владимир.
Да.
Прям кормить на кухне кошку в таком состоянии. Вообще, давайте поговорим о здоровье позвоночника. Хотелось бы еще раз коснуться темы вообще выбора матраса и подушки, потому что в прошлый раз было очень много по этому поводу вопросов. Вообще все-таки, и сейчас на самом деле много очень споров. Идеальное, чтобы просто было комфортно спать, либо спать на жестком, либо какие-то ортопедические вещи, которые прям вот многие все... Я знаю, что вы ортопедические, по крайней мере, стельки точно не любите. Вы эту тему обсуждали. Кстати, почему еще раз напомните? Потому что даже вот моему ребенку до сих пор советуют травматологи, там у вас дисплазия, у вас тут искривление, плоскостопие, вам нужны ортопедические стельки. И, кстати, не только ему, а у мамы варикозное расширение вен тоже так же. Врач-флеболог сказал, что вам нужны ортопедические стельки. Вообще вот эту сторону давайте осветим вопросы. Почему за, против, и почему вот такие вот разногласия у нас существуют везде и споры. Начнем с кровати.
Ну... С матрасами всегда такая сложность, потому что это большой предмет личной гигиены. И если вы, например, купили носки или трусы и не можете их сдать, вообще проблемы нет. Ты можешь их легко поменять на другие. Но поменять матрас – это уже прямо целая история. Поэтому надо вот сделать насколько возможно. Некоторые люди там приходят, там по часу, по два лежат, когда они собираются купить матрас, чтобы почувствовать на себе.
Это правильно.
Да. Ну вот, знаете, как есть выражение, что качество спиртного напитка надо, можно понять на утро.
Хорошее сравнение, так.
То же самое качество матраса можно понять на утро. Если вы утром встали, и у вас ничего не болит, вы чувствуете себя отдохнувшими, значит, это тот самый матрас. И неважно, кто что скажет, ортопедический, он или жесткий, или мягкий, вообще эта роль не играет. Не играет роли. Вот, ну, как это технически осуществить, это не очень легко. Но я бы рекомендовал исходить из принципа, чтобы он был все же ближе к мягкому. Знаете, если животное на мягком полежало, оно уже на жесткое не хочет. Я уже, по-моему, эту историю рассказывал про медведя, не рассказывал?
Нет.
А как мы однажды с товарищем гуляли по горам в Узбекистане и наткнулись на гнездо медведя. Ну, все думают, ну что там, зверь будет спать где-нибудь там на камнях, там лежит в какой-нибудь пещере, да?
А он, в берлоге? Он ну, спал... как мы по сказкам знаем, и вообще как бы и по видео, по разным фильмам, нет?
Ну, в берлоге-то он зимой.
Да.
Значит, здесь такое летнее лежбище. Он, во-первых, спал под деревом под названием арча. Дерево, которое настолько густое, что оно не пропускает дождик. Ну, то есть продумано. И не на каких-то там корнях или камнях он спал. У него такое сделано очень мягкое гнездо. Вот с дерева он содрал жесткую кору, А знаете, под ней как подкорка, то, что называется камбиальный слой.
Так.
Под корой, между корой и стволом. Такой вот мягкий волоконца. Как-то он это все выделил, это что же, да, работа ума, там, да, вот координация лап, все вот это. Он надрал вот этого лыка мягкого, его застелил, и у него такое мягкое гнездо получилось. Понимаете? Вот, и вот он себе такое мягонькое сделал. Мы над этим поставили палатку и фактически положили спальники вот, вот на это его мягкое лежбище, и было очень удобно.
То есть... медведь где в это время был? У меня вопрос.
Ну, медведи же боятся людей, они...
Боятся?
Ну,
на Камчатке вот не боятся, наоборот, нападают еще некоторые.
Ну, я, кстати, был вот в сентябре, на нас никто не нападал, но они приходили мишки.
Вот хорошо слушать.
Ну, то есть редкий случай, чтобы медведь напал. Короче, смысл в том, что должно быть помягче. Зверюга выбирает помягче.
А вот. Уж человек-то тем
а
более.
У человека есть вторая сигнальная система, через вторую сигнальную систему ему можно внедрить все, что хочешь, что тебе нужно жестко, что тебе нужно на гвоздях там спать, что тебе там нужно на огне спать, где-нибудь еще.
Да, конечно.
Через первую сигнальную систему мы понимаем, что нам лучше помягче, через вторую колоссальное противоречие. Вот отсюда противоречие идет. Короче говоря, выбирайте удобное, и на утро вы поймете. И если есть какая-то компания, которая продает матрасы и готова их забрать потом, после тестового периода, есть такие компании, допустим, где дают месяц, два, три для теста, и они потом могут забрать, тогда идите таким путем. Что касается стелек, то тот момент понимания, откуда берется нарушение положения стоп.
Так.
Если стопа стоит в неправильном положении, то... это продиктовано всем скелетом. Вот все, что выше, все, что там как-то не уравновешено, это будет сказываться на положении стоп. Стопа будет подстраиваться, чтобы поддержать вот это разбалансированное тело. Вот вы видели, допустим, какой-то покосившийся дом или забор, вот там палочка стоит, и она подпирает.
Да.
Она не выглядит красиво, но она удерживает положение, она спасает ситуацию. То же самое, деформация стопы спасает ситуацию, которая свыше пришла. Скелеты, которые находятся наверху. И второе, то, что влияет на положение стоп, это, конечно, состояние связок. Если связки ослаблены, а чаще всего это бывает из-за дефицита витаминов, микроэлементов, то, конечно же, стопа будет деформироваться легче. И когда мы видим вот эти все грубые вальгусы, вот эти косточки, вот эти деформированные страшные стопы, мы 100% можем понять, что там есть дефицит витамина D, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и поехали. Так что... то, что нужно делать, если есть проблемы с положением стоп, это надо восстановить ось тела, этим остеопат занимается, и больше никто другой. И нужно восстановить баланс витаминов, микроэлементов. И в первую очередь это витамин D.
Про него все сейчас так активно говорят. Владимир, вот вчера с эндокринологами говорили, с пульмонологами говорили. А нефрологи говорят, что тут поаккуратнее просто с дозами, а так витамин D прямо сейчас номер один, и он вышел, мне кажется, на этот номер один после коронавирусной инфекции, когда все поняли, стали изучать конкретно, как он влияет, уже гормон, да, как влияет на организм и все, что с ним происходит, и на костную систему, и на мышечную, и на сердечно-сосудистую, на все. Вообще, на самом деле, это очень важный момент. А мне, знаете, вот вопрос, сейчас немножко в тему иду, в сторону, дисплазия у детей. Вот мы говорим про слабость связок. А сейчас детки рождаются вот ну, с такими, как бы, это очень частая ситуация, что врач-травматолог, там, хирург говорит, что у вашего ребенка дисплазия, и теперь на всю жизнь. Причем, знаете, ко мне приходил сердечно-сосудистый хирург и говорит, вот дисплазия – это в будущем возможный инфаркт. Это, конечно, страшно, на самом деле, вещь. Ну, потому что ослаблено все. Это не только мышцы здесь, но сердце наше,
да.
Это да, мышечные все.
Да.
Вот с этим какая работа вообще? Вот, в принципе, во-первых, как помочь ну, ребенку, поддержать его? Расскажите об этом, пожалуйста.
Вот это, на самом деле, очень классная идея от кардиолога.
Я не ожидала такого, потому что для меня, вот у меня у ребенка дисплазия, и причем пол его класса, например, то же самое. То есть такой диагноз детства. У вашего ребенка мы-то радовались, что какие это,
гибкие,
красивые, третьи, десятые. Вот, пожалуйста, и растяжка чудесная, и на шпагат чуть ли не сразу. А на самом деле радоваться тут особо-то и нечего.
Нечем радоваться.
Но вот и как вот
должен
с этим...
Должен быть баланс. Ну, как у любого материала, да, есть такой там... предмет сопромат.
Да.
Вот изучают свойства материалов. И у всего должна быть своя определенная плоскость, крепость. Будет слишком крепкая, там, ну, не будет выполнять свою функцию. Будет слишком мягкая, сломается. В нашем теле то же самое. Это же такой же точно физический объект. И вот здесь мы подходим к интересному вопросу о том, откуда эта дисплазия берется и как она влияет на здоровье.
Да.
Вы очень точно подметили, что это не только мышц касается и связок. Ну, фактически, это весь материал, из которого сделано тело. Неважно, зубы это, глаза, уши, железы эндокринной системы, легкие или сердце, или что угодно. И вот мы понимаем, что если у нас из не очень качественной ткани сделана, например, сетчатка, то понятно, что легче будет нарушаться зрение.
Да.
И это как раз один из ответов на вопрос, почему у детей сейчас такое плохое зрение. Мы можем с вероятностью 99% утверждать, что если тяжелая близорукость, там есть дисплазия. Про сердце известный факт, что там у дисплазтиков есть пролапс митрального клапана. То есть клапаны, они немножко некрепкие, они растягиваются из-за того, что вот слабой соединительной ткани, и он начинает выбухать, этот клапан. Действительно, и нарушения кровообращения могут быть в виде инфаркта. Короче говоря, за огромным количеством патологий, а особенно патологии опорно-двигательного аппарата, дисплазия всегда стоит. Вот, например, когда мы видим у человека там грыжи сверху донизу, но это не только проблемы позвоночника, это проблемы ткани, которые образуют вот это вот фиброзное кольцо, удерживающее стабильность положения диска. Если вот, вот эти ткани самих вот этих фиброзных связок расслаблены, а если они не удерживают механическое напряжение, то, конечно, диск будет выдавливаться, они не удержат диск в нормальном положении. Соответственно, все изменения в суставах, артрозы, коксартрозы, опять же, почему такая частота меняют колени, меняют тазобедренные суставы?
У молодых даже уже людей.
Вот одно из проявлений нарушения обмена в тканях. Вот оно все. Откуда берется? Смотрите, ведь раньше такого не было количества. Но сейчас, вот мы начали с вами с вопроса о питании.
Да.
Чем питаются будущие мамы?
Чем
тем же, что и все остальные.
Абсолютно, да.
И что они могут дать детям? Они практически всегда приходят к беременности в состоянии дефицитов, достаточно грубых дефицитов. Причем не так легко бывает достучаться, говорить, подождите годик, наберите запас, выстроите тело, и это будет совсем другой ребенок. Зачастую нет, все, мы хотим, все. Но это неправильная позиция. Тут должен быть такой обдуманный подход. Почва, прежде чем засевается, она удобряется. Ты сначала должен ее подготовить. Там какие-то этапы, там почва отдыхает, да, там делают все, чтобы она могла нормально родить. Говорят, да, и земля рожает, женщина рожает, мать, материя, почва, земля, оно рожает, и оно должно быть хорошо удобрено. Там должно быть много всего, чтобы плод... И ребенка же в матке тоже плодом называют.
Конечно.
Плод созрел, и чтобы он был полноценный, а не как вот эти пластиковые помидорики, которые в магазине лежат. И наши детишки – это фактически вот наши эти пластиковые помидорики, в которых уже нет вот этого вкуса и сока. Так что начинается все с того момента, когда женщина принимает решение, что она хочет забеременеть. И наполняет свой организм питательными веществами. И тогда плод в утробе получит то, что ему необходимо. И тогда он и легче роды проживет. И все вот эти проблемы детские у него будут гораздо легче или их будет меньше. И потом, когда ребеночек родился, с профилактической целью мы уже можем давать ему витамин D. Мы уже можем отслеживать, конечно, вот эти признаки дисплазии, если они есть. Хорошая новость, это не то, что на всю жизнь, я не соглашусь. Пока ребенок растет, он формируется, мы очень многое можем изменить. И если мы правильно все делаем, если у нас хороший эндокринолог, нутрициолог, который соображает в своем деле, то за счет диеты и витаминов, биодобавок мы можем восполнить все запасы, и тогда к совершеннолетию ребенок сформируется совершенно правильно, он будет здоров.
Угу.
Да.
То есть руки опускать никогда не надо.
Ничего не надо опускать. И надо привлечь еще одни руки, а именно нам нужно обратить внимание на функцию кишечника. Если у ребенка кишечник работает хорошо, он усвоит то, чем мы его кормим. Если нет, то он не усвоит. И опять же...
А если дети избирательны сейчас питание? Я ничего, кроме макарон, не буду. Или ничего, кроме такого-то, не буду. Даже...
Тут есть нюанс.
Да.
И он вот с чем может быть связан. Как раз я об этом собирался сказать.
Так.
Конечно, я, как представитель своей профессии, остеопатии, настаиваю на том, что для новорожденного ребенка это самый главный специалист, это остеопат. Потому что роды – это первое такое испытание, первая гонка, первая где-то в чем-то там авария, да, повреждение, которое нужно сразу же у ребенка убрать, чтобы он же правильно развивался. Если он правильно развивается, то тогда больше энергии пойдет на развитие, на рост, на интеллектуальную деятельность, на физическое развитие. Мы видим это по спортсменам, по детям, у которых задержки развития, у которых задержки речевого развития.
А сейчас очень много таких деток.
Кто плохо учится, они сразу начинают лучше развиваться. Вот это наша работа. И еще важный нюанс, что после нашей работы улучшается работа кишечника. Мы, когда хотим улучшить работу кишечника, мы смотрим только на живот. И начинаем живот там себе там какими-то разными способами обрабатывать.
Ну и мама поглаживает животик, он, да.
Управляется-то он из черепа. Угу. Нерв идет из черепа. Если там зажим, там есть такое большое ремное отверстие, где может ущемиться блуждающий нерв. Если там у нас зажато, то тогда кишечник не сможет нормально работать, что ты с ним не делай. Где-то улучшится, но из центра идет неполноценный сигнал, конечно же, не будет нормальной работы. И когда мы с детьми работаем, с новорожденными, функция кишечника улучшается, и, соответственно, улучшается его иммунитет, улучшается способность из пищи извлечь правильные вещества, чтобы все эти диспластические моменты убрать. Так что это факт, скажем так, который заслуживает внимания. И обязательно нужно обратить внимание, чтобы ребенок правильно питался, и вот эти дефициты устранились у него, и он правильно сформируется, и будет здоровый, и все его органы и системы будут здоровы, и глаза, и сердце, и опорно-двигательный аппарат, и кишечник, и все прочее.
И с дисплазией тогда можно справиться, абсолютно. Если это,
надо,
как
надо,
с этим,
надо
с этого
работать.
Начинать.
Считают, что дисплазия связана с генетикой.
Угу.
Есть несколько классических дисплазических синдромов, которые наследуются там по доминантному типу. Если этот ген есть, то все, ты уже не починишь. И считают, что вся вот эта вот дисплазия, которая сейчас присутствует в этом колоссальном количестве, это генетика. Но это не так. Вот эти проявления зависят от того, как ребенок формировался, как у него потом кишечник работал после родов, как его потом родители кормили, как у него устранялись дефициты. Вот сюда надо смотреть, и можно сделать очень много, без всякой генетики.
Вот так вот. Слушайте, а есть ли какие-то деформации вот у ребенка, начинается с позвоночника в школьном возрасте? Либо они все-таки с детства идут, и там уже проблемы сколиоза. Это сейчас по поводу наших школьников еще раз хотела задать вопрос. Каникулы только-только у нас сейчас пошли, да, у детей расслабились, у кого-то только впереди. Тем не менее, очень долго, очень много в таком скрюченном положении, и искривления уже вовсю идут.
Угу.
Абсолютно.
Угу.
Это все идет уже давно, это мы только сейчас заметили вот эти вот согнутые спины.
На самом деле, да, когда я слышу, что вот у нас сколиоз начался в 10 лет, это меня всегда смешит.
Почему?
Ну, потому что, как бы сказать, ну вот, например, там говорят, там мы внезапно разорились. Ну, были какие-то процессы, которые к этому привели, да? Или там, не знаю, у нас развалился дом. Ну, не было же землетрясения или пожара, да? Ну, тут деформация, тут там свая, тут что-то стена трясла, ну и так далее. То есть это процесс, который требует времени. Не сразу Москва строилась, и патология тоже не сразу выстраивается. И вот эти вот все моменты искривления, это закладывается еще в процессе вынашивания. Если у мамы кривой таз... Опять же, возвращаясь к моей любимой остеопатии, если мы у мамы выправили таз, то ребенок рождается с гораздо меньшими проблемами, потому что уже внутриутробно будет не такая деформация. Головка ребенка вырастает в материнском тазу, как цветок вырастает в горшке. И если горшок круглой формы, то корневая система будет круглая. Ну, видали, наверное, да, когда
да.
достаешь. Если горшок квадратный, то и форма будет квадратная. Вот классный пример мне привели. Вы знаете, говорит Владимир, а ведь выращивают квадратные арбузы. Ну, по форме напоминает голову. Если арбуз выращивать в квадратной коробке, то он будет квадратной формы. Для транспортировки это очень удобно. Кто-то додумался вот такое делать. Да, ну, на логистике там экономия потом существенная. То же самое, если у мамы таз деформирован, то головка вырастет какая? Деформированная. Вариантов нет. Уже внутриутробно это закладывается. В родах это может усилиться. И кесарево сечение от этого не спасает, потому что дети, рожденные кесаревым и естественным путем, у них очень похожие проблемы от одной женщины, если это мы видим, да?
Угу.
Я видел таких детей, которые от одной и той же женщины родились через верх и через низ. Ну, очень сходные проблемы механические, очень друг друга напоминают. В родах усиливается, и потом потихонечку это все только набирает обороты. Пока ребеночек маленький, он лежит, проблема ограничена черепом и верхней частью шейного отдела. Потом он начинает поднимать голову, садиться, вставать, и адаптация спускается все ниже, то есть деформируется. Грудной отдел, поясничный, таз, стопы, ну вот сверху донизу это идет. И хорошо работать, когда он только родился, там, месяц, два, три. Мы изначально убираем вот эти все грубые моменты. Да, так что в 10 лет просто это увидели, обратили на это внимание.
И вы купили, знаете, например, корсет, стоп, чтобы ребенок ровно держал спину.
Да, вот сделали самое неправильное, что только можно сделать.
А почему?
Да потому что невозможно, ну как бы это сказать... Не может дворник выполнить работу директора, правильно? И наше тело управляется изнутри. Если бы корсет был полезен, тогда все дети рождались бы с корсетом в одной руке, со стельками в другой руке.
Да, ну, родители для этого есть, чтобы все это организовать.
Мы бы сразу бы все это им применяли. Но это неестественно. Мы разгружаем один участок тела, мы делаем прямым один участок тела. А что при этом происходит с другими участками тела?
А они вообще как себя чувствуют?
Они же начинают получать дополнительную нагрузку,
да.
И мы туда уводим проблему.
Угу.
И в целом носить какое-то устройство, которое ограничивает его подвижность, это тяжело, это большая нагрузка. Так что здесь нужно идти от того, чтобы изнутри выстроить правильно тело. Немало детей приходят ко мне, которые носят корсеты, и родители задают вопрос, а что с этими стельками, а что с этими корсетами? Я всегда говорю о том, что это надо снять. И корсеты, и стельки мы снимаем, мы выстраиваем тело, и никому это потом не нужно, нет необходимости. Управляется это все из основания черепа. Череп – самая жесткая часть тела человека. Если череп кривой, тогда кривое и тело. И сверху вниз кривизна это спускается от макушки до стоп. Если череп выпрямленный, то тело может быть только выпрямленным. Выпрямляем череп, это работа остеопата, и мы получаем ровное тело.
А кто-то пытается с помощью спортивной нагрузки вот эти как раз мышцы подкачать, чтобы все везде урегулировать, детей на всякие спортивные секции с искривленным позвоночником отдать и так далее и тому подобное, что сейчас все везде подкачается, все выпрямится и пойдет. А там он в гору, все будет хорошо. Вот как к этому?
Спорт подходим? Это здорово, и я за спорт.
Так.
Я за то, чтобы шевелились и взрослые, и дети. И это полезно. Другой вопрос, что мы можем улучшить адаптацию, можем укрепить тело, укрепить иммунитет, укрепить нервную систему, вот все сделать лучше. Но выпрямить перекос дополнительная нагрузка не может, потому что перекос на уровне костей, на уровне соединений костей черепа. И никакой физической нагрузкой мы это не можем исправить. Это, знаете, то же самое, как надеяться, что если мы на машине после аварии будем много кататься, то последствия аварии сами пройдут. Нет, здесь нужен механик, который устранит повреждения.
Пап, кстати, по поводу вегетососудистой дистонии тоже хотел бы сказать. Это же диагноз до сих пор все ставят подросткам, детям, взрослым, ВСД.
А мне нравится этот диагноз.
А почему? А чем он вам нравится? Что это такое вообще?
Это правильный диагноз. Правильный диагноз в том смысле, что он подтверждает то, что у человека, у этого пациента есть вегетативные нарушения. А они у него реально есть. То есть в этом смысле я не вижу никакого противоречия. Uh-huh. И все там говорят о том, что вот сейчас там за рубежом в их классификации этого диагноза нет. Но, во-первых, давайте не будем ориентироваться на за рубежом, потому что во многом они ориентировались на нас.
И пусть и дальше ориентируются, да.
Когда свои классификации придумывали. Это первое. Второе. Вот люди, которые имеют следствие родовой травмы, травм черепа, они фактически не получают от окружающего мира подтверждения в том, что у них есть проблема. Все их прогоняют через УЗИ, КТ, МРТ, которые не находят проблем, и говорят, У тебя что-то не в порядке с головой. У тебя не может быть того, на что ты жалуешься. А человека после этих травм могут беспокоить настолько грубые нарушения, что иногда люди даже ходить не могут. А ему говорят, ты абсолютно здоров, в чем дело? И вот этот диагноз, это хоть какая-то маленькая область, да, в которой люди могут получить помощь, благодаря тому, что диагноз правильно поставлен. Но за этим всем всегда стоят травмы черепа, с которыми нужно работать.
Спасибо большое. Благодарю. Был очень интересный эфир. У нас в гостях врач-остеопат Владимир Животов. Благодарю тебя, души.
Спасибо.